с участием народного артиста РСФСР Игоря Дмитриева. Запись 1982 года.
Мы рады приветствовать вас в нашей музыкально-литературной программе «В легком жанре». Недавно по телевидению был вновь показан музыкальный фильм «И тоже в вас очарование», посвященный Ивану Семеновичу Козловскому. И снова мы услышали романс «Я встретил вас», который своей огромной популярностью в наши дни обязан именно Козловскому.
Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце.
Этого романса необычная история, необыкновенная судьба, и ему мы посвятим сегодня рассказ в нашем цикле биографий муз популярных романсов. В середине 1822 года в русскую дипломатическую миссию в столицу Баварии Мюнхен прибыл новый сотрудник. Его звали Федор Иванович Тютчев. Он отличался глубоким и проницательным умом, разящим остроумием, великолепной образованностью. Совсем недавно он кончил Московский университет. Известно было, что с 14 лет он состоит членом общества любителей российской словесности, а с 15 печатал стихи. Впрочем, и ныне, когда он вступал на дипломатическое поприще, ему едва минуло 18 лет, и, судя по всему, стихи были для него скорее рассеянным досугом, нежели единой всепоглощающей страстью. Что касается взглядов политических, то, несмотря на юношеское вольномыслие, о самодержавной России он высказывался так: «Канцелярии и казармы, все движется около кнута и чина». Тем не менее, молодой дипломат более всего ценил в народе смирение и покорность существующим монархическим установлениям. Но в Мюнхене он был теперь далек от жарких петербургских споров, которые вели будущие декабристы, какой надлежит сделать свободную Россию. Блистательно одаренный человек и подававший большие надежды дипломат, Федор Иванович Тютчев вскоре стал желанным гостем и в придворных кругах, и в мире литераторов, музыкантов и ученых Мюнхена. Однажды на одной из светских встреч он увидел девушку поразительной красоты. Знавшие ее в то время утверждали, что красота эта была поистине ангельская. Такими, по крайней мере, рисовали ангелов прославленные живописцы. Когда этот белокурый ангел приблизился, Тютчев почувствовал себя околдованным, очарованным, влюбленным. Но ангелу было всего 14 лет. И если помышлять о чем-либо серьезном, надо было ждать. Тютчев или не помышлял, или не стал ждать. В 1826 году он женился на графине Ботмер. А девушку звали Амалия Лерхенфельд. Она была побочной дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма III и сестрой будущей императрицы России Александры Федоровны, жены Николая I. Вскоре Амалия станет женой первого секретаря русского посольства в Мюнхене барона Крюденера. Позднее она будет блистать на придворных балах в Петербурге, и князь Петр Андреевич Вяземский сообщит одному своему другу: «У нас здесь мюнхенская красавица Крюденерша. Она очень мила, жива и красива, но что-то слишком белокура лицом, духом, разговором и кокетством. Все это молочного цвета и вкуса». Ах, язвительный князь Вяземский! Пушкин на балу у австрийского посланника Фекельмона оказался более снисходителен к Амалии Крюденер и даже вызвал ревность Натальи Николаевны, разумеется, совершенно напрасную. Впрочем, язвительность Вяземского имела некоторые основания. Баронесса Крюденер, если и была ангелом, то ангелом действительно кокетливым и не таким уж беспорочным. Среди тех, кого она одаряла своим вниманием, были и Николай I, и шеф корпуса жандармов Бенкендорф, и финляндский генерал-губернатор Адлерберг, ставший потом ее вторым мужем. Однако мы слишком увлеклись придворными и прочими интригами, что совершенно не к лицу нашей программе. Вернемся к Федору Ивановичу Тютчеву. Шли годы. Тютчев, продолжавший дипломатическую службу после Мюнхена в Турине, живший вдали от Петербурга, все спрашивал в письмах: «Видаете ли вы когда-либо госпожу Крюденер? У меня есть некоторые основания полагать, что она не так счастлива в своем блестящем положении, как я того желал бы. Какая милая, превосходная женщина, как жаль ее, столь счастлива, сколь она того заслуживает, она никогда не будет. Спросите ее, когда увидите, не забыла ли она еще, что я существую на свете. В Мюнхене многое изменилось с ее отъезда». Иногда Тютчев писал Амалии Крюденер и всегда не скрывал своей радости, если встречал ее случайно или намеренно. В 1836 году через нее он передал друзьям в Петербург рукопись своих стихов, которые сам ценил не очень высоко. У Пушкина они вызвали восторг. Великий поэт напечатал их в своем журнале «Современник». Среди других было и это – посвященная Амалии. «Я помню время золотое, я помню сердцу милый край. День вечерел, мы были двое, внизу в тени шумел Дунай. И на холму, там, где белее руина замка, вдол глядит, стояла ты, молодая фея, на мшистый опершись гранит. Ногой младенческой касаясь обломков груды вековой, и солнце медлило, прощаясь с холмом и замком и тобой. И ветер тихий мимолетом твоей одежду играл, из диких яблонь цвет за цветом на плечи юные свивал. Ты беззаботно вдаль глядела, край неба дымно гас в лучах, день догорал, звучнее пела река в померкших берегах. И ты с веселостью беспечной, счастливой провожала день. и сладко жизни быстротечной над нами пролетала тень. Под этими строчками дата – апрель 1836 года. И снова шли годы. Умерла первая жена Тютчева, и он женился во второй раз на Эрнестине Дернберг и, кажется, был сильно увлечен ею. Но вот немолодой уже человек, отец большого семейства, в одном из писем он признается как влюбленный юноша. «Вы знаете мою привязанность к госпоже Крюденер и можете легко себе представить, какую радость доставило мне свидание с нею. После России это моя самая давняя любовь. Ей было 14 лет, когда я увидал ее впервые. А сегодня, 2 июля 1840 года, 14 лет исполнилось ее старшему сыну. Она все еще очень хороша собой, и наша дружба, к счастью, изменилась не более, чем ее внешность. Но сладко жизни быстротечной над нами пролетала тень. Прошло еще 30 лет. Июль 1870 года. Больной Тютчев лечится в Карлсбаде. С фотографией, сделанной примерно в эти годы, на нас смотрит не пылкий юноша с широко раскрытым взором ясных лучезарных глаз. Нет, холодно вглядывается старик с жестким проницательным взглядом, в котором все знания и печаль, с упрямо сжатыми губами, весь седой. Жизнь быстротечная прошла. Давно позади высшие дипломатические посты в Баварии и Сардинском королевстве, позади едва собрания стихотворений, а будет ли третье, Бог весть, минувшим стало и его последняя любовь к Елене Денисьевой. Она умерла от чахотки 6 лет назад, когда ей было 38, ему 61. Теперь он знает, о, как убийственно мы любим, как в буйной слепости страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. И вот чинный, размеренный, скучный Карлсбад. Тяжко больной Федор Иванович Тютчев, к концу этого года ему стукнет 67, и вдруг новая встреча с Амалией Крюденер. Ей 62. Казалось бы, встретились два старых человека, в которых все поросло травой забвения. Да и что было между ними полвека назад? Но я встретил вас, и все былое, как будто встретил ту же девочку, которая когда-то бесконечно, бесконечно давно потрясла воображение и сердце.
Тут не одно. душе моей любовь.
И в одной из последних своих записок 1 апреля 1873 года, за несколько месяцев до смерти, Тютчев писал дочери Дарье Федоровне: «Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюденер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и приезжала проститься со мной. В ее лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй». Стихотворение «Я встретил вас» написано в один день, 26 июля 1870 года, и имеет посвящение, две буквы, К.Б. Крюденер баронессе. Оно было опубликовано в том же году в декабрьской книжке журнала «Заря», и уже через 3-4 месяца зазвучал романс «Я встретил вас».
Я встретил вас, и все былое в отшибшем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло, и сердцу стало так тепло. Как поздней осени порою бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною и встрепенется что-то в нас. Так весь обвеян дуновеньем тех дней душевной полноты, с давно забытым упоением смотрю на милые черты.
Однако романс, который мы сейчас слушали, не тот, что прославил Иван Семенович Козловский. Вы сразу поняли это и сами. Да, мы слышали фрагмент романса на стихи Тютчева композитора Данаурова, служившего в том же комитете иностранной цензуры, где председателем был Тютчев. Данаурову понадобилось всего несколько месяцев, чтобы положить тютчевский шедевр на музыку, но не он автор столь полюбившейся сегодня версии романса. На эти же стихи написали музыку и композитор-современник Тютчева Спиро, и советский композитор Шапорин, но они тут ни при чем. Так кто же автор? Козловский услышал эту мелодию от замечательного актера МХАТа Москвина и сам аранжировал напев. До недавнего времени на нотах и пластинках с записью романса в исполнении Козловского значилось: автор музыки неизвестен. Но разыскания, предпринятые московским музыковедом Павловой, почти разгадали тайну. Павловой удалось доказать, что композитор, написавший музыку, очень близкую к той, что поет Козловский, Леонид Дмитриевич Малашкин. Он родился в Рязани в 1842 году, занимал одно время должность капельмейстера Киевской оперы и умер в Москве в 1902 году. В публикации, посвященной Малашкину, Павлова рассказывала: «Известно, что в доме композитора в Рязани часто устраивались музыкальные вечера. Из раскрытых окон, выходивших в городской сад, Отчетливо были слышны голоса, исполняющие песни и романсы, доносились звуки фортепиано и виолончели, на которых играли дочери Малашкина, аккомпанируя поющим. Гуляющая в саду публика собиралась у дома и слушала, наслаждаясь бесплатным концертом. И, конечно, многие, уходя, уносили в памяти запавший в душу напев. Возможно, романс «Я встретил вас» пели дуэтом, даже хором. И, передаваясь из уст в уста, мелодия его незаметно менялась, возникали различные ее варианты. Догадка музыковеда подтвердилась. Несколько лет назад в нотных хранилищах Ленинграда и Москвы были найдены ноты романса Малашкина «Я встретил вас», изданные в Москве в 1881 году тиражом 200-300 экземпляров. Не мудрено, что этот крошечный тираж не только мгновенно разошелся, но за целый век потерялся, исчез в океане нотных публикаций. А вместе с нотами кануло в небытие и имя композитора. Еще раз заметим, однако, что музыка Малашкина близка, но не абсолютно схожа с редакцией Козловского. Время и Иван Семенович отредактировали ее, возможно, даже в чем-то улучшив и приблизив к нашим дням. И вот век спустя лирическое завещание Федора Ивановича Тютчева стало любимым романсом молодых слушателей и молодых певцов. Поет Карл Готт.
Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце. Чего я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло.
Как после вековой разлуки гляжу на вас, как бы во сне, и вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Звуки, которые не умолкают в памяти, чаще всего связаны с нашей юностью или молодостью, когда впечатления жизни и искусства особенно отчетливый и яркий. Потом, много лет спустя, мы невольно склонны их идеализировать. Не в этом ли секрет очарования того стиля, который называют ретро? Стиля, возвращающего иллюзию былых лучших времен. Разумеется, такая иллюзия тронет только тех, кто пережил эти времена.
Thank you.
нежная, мечтательная музыка из 30-х или 40-х годов. Она напоминает и о танцплощадках, и о фильмах, где на крыльях таких вот мелодий влюбленные уносились в страну грез, в голубые лагуны, к безоблачному вечному киносчастью. Тем не менее, музыка звучит вполне современно. В вариациях саксофона и трубы угадывается легкая ироническая улыбка, а запись сделана по всем правилам стереофонии наших дней. Удивляться этому не приходится. Мы с вами слушаем вальс «Я жду тебя» из недавно выпущенного фирмой «Мелодия» альбома Мурада Кажлаева «Танцуй веселый ламбендвок». Джазовая танцевальная музыка в старых и новых ритмах. Несколько дней назад в Большом зале Ленинградской филармонии состоялся концерт современной музыки Дагестана, посвященный 60-летию образования Советского Союза. В филармоническом концерте Мурад Магомедович Кажлаев был представлен серьезными оригинальными сочинениями. Впитавший замечательные песенные и фольклорные традиции Дагестана, Мурад Кажлаев ныне вошел в число выдающихся творцов многонациональной советской музыкальной культуры. Напомним, что он написал первую дагестанскую симфонию и первый дагестанский балет «Горянка», который поставил наш Кировский театр. Но вы могли встречаться с его музыкой не только в симфонических концертах, но и в ленинградском мюзик-холле. Кажлаев был одним из авторов ревю «Миллион новобрачных». И в кинозале Кажлаев написал музыку почти к 35 кинофильмам. И на джазовом концерте. У Кажлаева есть концерт для джаза, удостоенный нескольких международных премий. Понятно, что в нашей программе сегодня мы отдадим благодарную дань замечательному дагестанскому композитору как мастеру легкого жанра. Расул Гамзатов посвятил Мураду Кажлаеву такие стихи. «Сложи напев, что лих и буен, чья власть сердечная нежна, пусть горы бьют в луну, как в бубен, и бубен блещет, как луна. Слова и звездны, и туманны, ты честь в горах им окажи, на африканские тамтамы и на свирели положи. Ты сделай струнами потоки и сочини такой напев, чтобы к щекам прильнули щеки, сливались губы, захмелев. Не забывая слез соленых, ты радость людям приноси и на полях любви сраженных благослови и воскреси». Мурад Кажлаев никогда не скрывал свое пристрастие к напевам лихим и буйным, которые известны под именем джаз. Любовь к джазу зародилась у него еще в детстве, в 30-е годы, когда советский песенный джаз переживал свой расцвет. А в 50-е и 60-е годы уже сам Кажлаев был среди тех, кто вернул джазу место под солнцем в легкой музыке. В энергичной творческой натуре Мурада Кажлаева есть много такого, что роднит его с джазом. Праздничное ощущение жизни, щедрость мелодической фантазии, упоение яркими оркестровыми красками и острыми ритмами и юмор, открытый озорной юмор. Новый альбом Мурада Кажлаева, к которому мы обратились сегодня, не совсем для него обычен. Вся музыка в нем оригинальна, как и всегда у Кажлаева. И вместе с тем вы услышите в ней что-то знакомое, если раньше что-либо подобное слышали. Да, это возвращение к любимому джазу молодости, но уже с высоты прожитых лет. Да, можно вернуть немножко прошлого, когда и мы, ровесники 50-летнего Мурада Магомедовича, были задорны и веселы. Музыка обладает этим магическим свойством возвращать прошлое. Но не забудьте при этом, сколько воды утекло с тех пор. Если вам захочется пуститься в пляс, оглянитесь на себя. Минимальная доза самоиронии не помешает. Ну, а если вы не склонны предаваться самоиронии, за вас это сделает музыка. В альбоме «Танцуй, веселый ламбендвок» Мурад Кажлаев с доброй иронической улыбкой дает как бы ретроспективную историю джаза. Есть здесь и голубой блюз, так сказать, блюз в квадрате. Есть «Рэгтайм», 13-я улица. Вспомним, что «Рэгтайм» переводится как «рваное время» и является ранним фортепианным джазом. Первооткрыватель советского джаза Валентин Парнах в 1925 году писал в одном своем стихотворении: «Рэгтайм, сноп, взвив, дробящихся, слепящих, взрывчатых синкоп». Но Мурад Кажлаев словно хочет сказать, за минувший век джаза рэгтайм не мог не постареть тоже. Укротился и отдал свою взрывную силу рок-музыке. Если уж выстраиваешь ретроспективу джаза, конечно, нельзя обойтись без свинга, без красивой музыки больших оркестров. Правда, до сих пор историки джаза не смогли договориться, что же, в конце концов, означает в точности само это слово «свинг». Луи Армстронг насмешливо говаривал: «Когда-то эту музыку называли рэгтайм, потом придумали джаз, потом была горячая музыка, потом в горячее подлили немного соуса, и получился свинг. Неважно, как вы ее приготовите, это будет все та же музыка». Мурат Кожлаев приготовил ее отменно. Послушаешь его «Мелодию моря» и сразу вспомнишь большие оркестры 30-х годов. В альбоме Мурада Кожлаева, записанном оркестром Госкино СССР под управлением автора, есть и вальс-бастон, и концертное танго, и фокстрот, приправленный острым соусом современного биг-бита, и боссанова. Быстротечно музыкальное время. Вот и боссанова стала уже старым танцем. Не исключено, что скоро, как метко пошутил режиссер Александр Конников, будут устраиваться вечера старинного бита. Ведь бит стареет куда быстрее, чем все остальное. А вот музыкальные воспоминания Мурада Кожлаева о джазе не воспринимаются как постаревшая музыка. Нельзя не признать, однако, что многими любителями сверхсовременной музыки джаз в целом воспринимается как музыка старинная. Об этом свидетельствуют их письма в адрес нашей программы в легком жанре. Между тем и сверхсовременная музыка, если это действительно музыка, а не шум, который продают втридорога, по-прежнему готовится, вспомним снова слова Луи Армстронга, из традиционных проверенных продуктов, хотя новый соус и может придать блюду неизведанный вкус. Пример тому – творчество известного мексиканского гитариста и композитора Карлоса Сантаны. О нем просили нас рассказать наши молодые слушатели. С детства Карлос Сантана, родившийся в мексиканском городе Аитлан в июле 1947 года, дышал воздухом карнавалов. В карнавальных напевах, возгласах, плясках, играх сплавились негритянские, индейские, испанские, креольские мелодии и ритмы, с которыми постоянно смешивались песни и танцы Северной и Южной Латинской Америки. Быть может, поэтому дыхание мексиканских карнавалов так явственно ощущается в оркестровых сочинениях, написанных Сантаной позднее. Вырос он в семье музыканта, рано получил в руки гитару и стал ее рабом. Ей отдавал все время и все силы и добился виртуозного мастерства в игре на гитаре. В отрочестве он сам зарабатывал на хлеб, выступая на мексиканских курортах в заведениях с не очень блестящей репутацией. Потом судьба забросила его в Сан-Франциско. Забросила как раз тогда, когда молодежь, известная теперь под социологической кличкой «хиппи», в своем бессильном и наивном протесте против буржуазного свинства устремилась в музыку, как в убежище от всех бед реальной действительности. Убежище оказалось иллюзорным. Но Карлос Сантана по-своему отразил эту иллюзию в песне «Пусть музыка принесет тебе свободу». We'll be right back. Одно время в творчестве Карлоса Сантаны утвердилась такая песня-лозунг. Всего несколько слов в тексте. «Пусть музыка принесет тебе свободу». Или «Дайте детям спокойно играть». Или что-нибудь еще в том же прекраснодушном стиле хиппи, веривших, что достаточно вложить цветы в дуло автоматов, чтобы те перестали стрелять. Иногда песня-лозунг разворачивалась в целый манифест. «Несите людям любовь», пелось в такой песне-манифесте. «Больше любви друг к другу, и все беды отступят». Карлос Сантана стал широко известен. Его и его оркестр электрогитар все чаще приглашали в рок-клубы и в студии фирм звукозаписи. Первый альбом вышел в 1969 году. Однако сам Сантана стал ощущать нарастающее недовольство тем, что он делал. Ему не хотелось становиться к грохочущему, пусть выгодному, но отупляющему рок-конвейеру. И тогда с помощью известных латиноамериканских музыкантов, игравших на ударных, он решил создать чисто латиноамериканский рок, который вобрал бы в себя и джаз, и индейскую музыку. В 70-х годах успех, который пришел Карлосу Сантане, принес сопутствующую хроническую болезнь – распри между музыкантами. Текучесть в его оркестре заставил Сантану несколько раз тасовать состав, и все было недолговечно. То, что творилось в рок-мире, коммерческий ажиотаж, наркотические оргии, взаимное равнодушие и предательство, пришедшие на смену прежней дружбе, все это вызывало у Карлоса Сантаны теперь отчуждение и отвращение. И он решил бежать из этого безумного мира. Бежать туда, куда уже до него удалился его друг, шотландский гитарист и композитор Джон Маклохлин, в дебри индуистской древней философии, в мистические медитации под сень тысячелетних построений йоги. Обращение в новую веру требовало смены имени. Маклохлин стал Махавишну, Сантана принял имя Девадип. Теперь и сочинения Карлоса Сантаны отчасти изменились, и музыка словно впала в состояние медленно текущей медитации, углубленной созерцательности, приводящей к внутреннему успокоению, когда из всех звуков мира остаются разве что стук сердца и собственное дыхание. Да и гитара Сантаны порой звучала как редкий индийский инструмент. Однако долго оставаться Девадипом в нагорных высях музыкальных медитаций в мире шоу-бизнеса не так-то просто. И хотя лично Карлос Сантана продолжал быть верен своим индуистским убеждениям, в музыке ему пришлось повернуть вспять. Без прежнего успеха. Группы снова распадались одна за другой, альбомы не покупались, как прежде. Карнавал Карлоса Сантаны остался позади. На этом мы сегодня прощаемся с вами. До новых встреч в легком жанре.
Вы слушали авторскую программу Льва Мрахасёва «В легком жанре» с участием народного артиста РСФСР Игоря Дмитриева. Запись 1982 года.